Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, в прошлой передаче вы задали нашим зрителям вопрос, а в чем интерес мира духовного здесь, в этом мире? И, конечно, если резюмировать все ответы, все рассуждения наших зрителей, то все сводится к одной единой сути, что интерес мира духовного здесь, на этой планете, в этой сфере, в том, чтобы приумножалась любовь Божья, чтобы как можно больше людей обретали духовную свободу, становились ангелами, становились равными среди равных. И, конечно же, чтобы мы построили мир, который бы выделялся среди всех других миров, потому что он бесконечно бы радовал Бога. И вот знаете, в Библии говорится, что все им и для него было создано. И когда ты понимаешь, что Бог есть любовь, то получается, что все было создано любовью и для любви. Ну, вот такие замечательные рассуждения и ответы у наших зрителей. И, конечно же, служение миру духовному, оно заключается в том, чтобы приумножать любовь истинную, приумножать истинную радость и противостоять дьяволу, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы в прошлой передаче говорили о том, что когда человек в себе побеждает вот этого дьявола, тогда он имеет шанс победить его и в другом человеке и сделать этот мир лучше, чище, прекраснее. И вот когда перед человеком, допустим, верующим человеком, встает вопрос, а как все-таки победить в себе вот этого дьявола, каким образом все-таки противодействовать ему, как посадить сознание на голод, то всплывают разные инструменты. И в том числе нам писали про практику 40 дней, когда 40 дней Иисус находился в пустыне, Он был искушаем дьяволом, который соблазнял Его всячески. И такая же практика 40 дней, 40 дней молиться, находиться в уединении, она была и у суфиев, некоторые суфийские мистики, правда, не все, а только некоторые, проходили вот эту практику 40 дней. И возникает вопрос, а что это все-таки за практика такая? Каков смысл этой практики и что происходит вообще с человеком, к примеру, на 41-й день? Что, его больше не соблазняет сатана или не приходит к нему с мыслями какими-то? Ну и, конечно, из этого будет уже вытекать следующий вопрос. А можно ли эту практику нам, современникам, все-таки использовать? Для кого она подходит?
Ну, я начну сразу со второго вопроса. Можно? На самом деле современному человеку данная практика, истинная, повторяю, практика, она не подходит. Почему? Я просто объясню, друзья. Раньше люди были, ну, более подготовлены, более закаленные, так скажем, да? Они жили в таких условиях, что для них вот этот 40-дневный не просто пост, а пребывание в экстремальных условиях давали шанс выжить. Современный человек, он, ну, настолько все-таки урбанизирован, настолько он слаб, я так скажу, что я сомневаюсь, что будет от этой практики толк. Переходим теперь к первому вопросу, да? И вот здесь нужно разделять. Скажем так, есть истинная практика, а есть подражание. Истинная практика, она подразумевала в себе — это уход человека в пустыню без еды, без воды, без ничего на 40 дней. Подражание — это то, чем многие баловались. Скажем, те же суфии, упомянутые тобой. Мы опять-таки в христианстве это наблюдаем, когда уходит в затвор человек. Ну что значит, вот он ушел в затвор, он сидит в темной келье, его кормят, поят, а он, значит, ну как бы с Богом ищет общение. А зачастую он просто является зрителем в театре сатаны, где бесы ему разные сцены устраивают. Ну разве не так? Поэтому толку от таких практик мало. А вот что касается 40-дневной практики, она в этой цивилизации очень сильно набрала свою популярность как раз, ну, приблизительно во времена Иисуса Христа в Египте. Она больше все-таки доминировала там, ну, хотя распространилась по миру и иногда давала свои результаты. Но я скажу так, из многих ушедших в пустыню с оттуда вернулись единицы. Это в те времена, когда народ был не разбалован, когда они жили в этих пустынях, они ее знали. И тем не менее мало кто мог справиться с ней. Погибло гораздо больше людей, чем тех, кто смог вернуться. И все вернувшиеся не значит, что обрели ту свободу, за которую они пошли. Далеко не все. Были и такие, которые зря сходили и помучили свой организм. Это тоже нужно понимать. Но практика, да, давала какой-то результат. Ну, я бы не сказал, что какой-то. Давай скажем так. Весь смысл заключался в этой практике, чтобы обуздать беса в себе. Вот в этом был ее основной смысл. И тем самым сам факт того, что Иисус Христос, сам Сын Божий, Он ходил в пустыню для того, чтобы кратко, быстро поставить все на свои места. Оно это говорит о том, друзья мои, что всякий, пришедший сюда, он приходит в те же условия, в которых живешь и ты, друг мой. И есть инструменты в этом мире, которые позволяют любому человеку, так же, как Иисусу Христу, обуздать сатану. Также это позволяет и тебе. Но не обязательно. Да, и я бы не рекомендовал вообще никому в современных условиях ну, так издеваться над собственным организмом. Есть методики, позволяющие достичь того же результата, да, пусть не за 40 дней, но тем не менее.
А порой,
я скажу, а порой без всякого экстрима и гораздо быстрее, чем за 40 дней, если к этому относиться серьезно. Но та практика, которую исполнял Иисус, она была популярна в тех местах, поэтому он так и поступил, скажем так, как пример для многих. Что она дает и каков смысл этой практики? Когда человек уходит, он истощает настолько свой организм, что вот он становится, знаешь, вот как на лезвие бритвы в буквальном смысле слова, еще чуть и он умрет. И, конечно же, бес сдается. Почему? Потому что ему гораздо выгоднее, скажем так, открыть правду перед человеком, чем ну, стать субличностью. Субличность, да, выгодна для него, но живой человек для него гораздо выгоднее. Это во-первых. Даже если он будет в служении человеку, он все равно получит гораздо больше. Потому что человек не сможет в этом мире как Личность существовать не взаимодействие с трёхмерным миром, а взаимодействуем мы с этим миром через сознание, надо понимать. То есть наши все органы, ну, скажем, там обоняние, и тактильные, и визуальные, все, они все проходят в конечном счете через нейроны, и вот здесь между нейронами и Личностью, конечно, есть и анализатор этого всего. И толкователь этого всего — не что иное, как сознание. Есть первичное сознание, ну где первичное, там и вторичное. То, которое развивается, способно давать оценки, ну и многое другое. То есть человек в этом трёхмерном мире как Личность без вот этих двух костылей первичного и вторичного сознания жить не сможет. Он просто не будет видеть, не сможет коммуницировать с людьми, ну не будет воспринимать этот мир таким, какой он есть. Поэтому ну, шанс у беса, если вот говорить правильно, то наше сознание — это и есть бес. Причем малый и больше. Ну так скажем. Почему? Потому что первичное сознание, извините, это тоже отдельное «я». Ну вот как говорят в психологии, да? А в то же время вторичное сознание — это большее «я». Но есть и третье «я». Ну о нем по-всякому говорят, как подсознание или там альтернативное «я», ну много чего рассказывают, но на самом деле наша Личность — это и есть мы. Это тот наблюдатель, который контролирует и обязан управлять и первичным, и вторичным сознанием. Почему? Потому что вот как раз вот эта энергия жизни, она идет от Личности. И мы как Личность, мы оплачиваем все, что происходит в нашей жизни здесь. Ну, скажем, пока человек живой, он способен давать много сил. Почему? Он напрямую их получает с мира духовного, как раз через то, что мы называем душой. Ну, я не знаю, какой тысячный раз или больше мы это все повторили, друзья, но думаю, не помешает вспомнить об этом, чтобы понимать, как работает этот механизм и для чего нужна эта практика. Так вот, когда человек как личность, или даже не зная, что он личность. А зачастую люди и ходили для того, чтобы ответить на вопрос «Кто я?». Они входили в пустыню, их всячески отговаривало сознание. Ну, представьте, что человек переживает, когда осознанно вот он идет, скажем так, на суицид. Невыгодный, опять-таки подчеркиваю, невыгодный сознанию, то есть без. В конечном счете, ну да, можно с позиции уже психиатрии сказать, что развивается шизофрения в экстремальных условиях. У человека происходит там раздвоение, расстроение, начинает слышать голоса, начинает видеть то, чего нет на самом деле. Но практика как раз показала, что все с точностью да наоборот. Человек как раз и начинает в этих условиях воспринимать себя как личность. И он понимает, кто он. Он начинает понимать, как устроен этот мир. Он четко воспринимает первичное сознание, отделяет его от себя и понимает, кто оно и что оно. И уж тем более вторичное сознание вот этого большего беса, который живет в самом человеке. И начинает видеть и понимать их игру, и в то же время уже начинает осознавать, что он именно является хозяином этой жизни. Почему? Потому что через него идет та энергия, которая позволяет воплощать все ситуации нашей жизни через вот этих двух бесят. И вот здесь начинается духовный путь. Понимаете? То есть вот в чем смысл.
То есть, по сути, вот эта практика для укрощения очень сильного сознания, вот этого своего сильного зверя, для того, чтобы понять, кто ты истинный.
Только для этого. Mm. А дальше, я же говорю, начинается духовный путь. Mm. Уже начинается противостояние, но оно уже идет осознанное, уже человек понимает. И самое важное, что, понимаешь, здесь происходит перелом. Ну, этот перелом мы часто видим, вот, к примеру, тех, кто держат крупных собак, скажем так, служебной породы, да. Но у животных наступает в определенный момент, когда они подрастают, uh-huh. щенка уже становится более-менее взрослой собакой. Вот зачастую такой момент, когда они перестают слушаться. Они хотят стать альфой, uh-huh. потому что собака, она воспринимает, вот, допустим, семью, в которой она живет, ну как свою стаю. Uh-huh. И начинается борьба за альфу, за доминирование. Так устроен мир животных. Это везде так происходит. Mm-hmm. И вот здесь для того, чтобы собака была послушной, исполнительной, хозяину приходится порой даже, ну скажем так, физически преламливать ее авторитет, который она пытается взрастить. Правильно? Mm-hmm. То есть вплоть до того, что вот кинологи говорят, что нужно побороть собаку, там чуть ли не укусить ее за ухо или за нос. Там. Mm-hmm. Но приема у них много, но факт остается фактом. Когда собака понимает, что хозяин сильней, она становится послушной. Так и здесь. Это мир зверей, это мир заведомо мертв. А человек как личность — это заведомо живое, но может стать и мертвым от выбора его. Это все и зависит. И вот для того, чтобы правильно сделать выбор, человек должен осознать, он должен понять и увидеть, что его сознание, то, кем он себя воспринимал на протяжении, скажем, всей жизни до этого момента, оказывается не он. Понимаешь? То есть те голоса, которые он слышал, оказываются не его. Угу. То есть он начинает понимать и воспринимать мир совершенно по-другому, то есть таким, каким он есть. Вот на сегодняшний день простой вопрос давай, да, вот возьмем, как воспринимает себя человек? Ну, друзья мои, ну как вы себя воспринимаете? Стукнулся, а я стукнулся, угу. да, то есть я стукнулся, тело — это я. Но так же ж, мы к этому привыкли, нам с самого рождения это рассказывают. Какой там хорошенький ребеночек, какой послушненький там и тому подобное, и все, все, все это нам прививается. То есть бесы играют на руку бесам. Угу. Ребенку никто не рассказывает, кто он, никто с ним молча не общается, скажем так, на языке сердца. Ну, разве не так? И в конечном счете, кем мы вырастаем? Мы вырастаем рабами вот этого шайтана на самом деле. Вот и приходится. Ну и есть еще один маленький момент. У многих возникает вопрос, как это Сын Божий, угу. придя сюда, угу. он сталкивается с тем, что ему шайтан диктует, ну, к как-то, знаешь, ну какой-то туда сын.
Приломить ему нужно.
Да, знаешь, как вот сознание тут же включается, начинает рассказывать. Значит, он обычный человек. Никакой он не сын Божий, раз у него возникают такие проблемы. А есть закон, друзья мои, всякий, родившийся здесь или пришедший сюда, скажем так, даже по воле Божьей, даже его сын, любой посланник его, он сталкивается с тем, с чем сталкиваешься и ты, мой друг. То есть те же самые условия. Ибо посылает Господь их сюда для того, чтобы они посмотрели эту жизнь, прожили ее. Мешает ли кому-то что-то? Насколько дьявол силен? Может, он вырвался из-под контроля, что овладел всеми, и уже нет сил у человека противостоять ему. Да, они приходят такие, какие они есть, с полным пакетом знаний своих, но проживают они жизнь такую же, как и вы. Но есть еще момент, когда рождается обычный человек, ну вот представь, душа, на которой, ну скажем так, как пятна краски, затмевающие ее, масса субличности. И естественно, от света ее рождается и личность. Так от личности уже, ну скажем, как тень, или как отражение в зеркале проявляется это личное сознание, потому что есть сила. Там, где есть сила, там, где есть энергия жизни, любые формы жизни начинают зарождаться. Правильно? Вот смотрите, как все просто. Но здесь, если масса субличности, то и личность слабее. Но, извините, и бес равный по силе. Уравновешено все. Ну разве не так? То есть чем чище душа, чем сильнее личность, тем сильнее и бес. Все уравновешено, абсолютно все в одинаковых условиях. Сын Божий пришел в этот мир. Он пришел как душа, но не как личность. Но естественно, что воспринимал он этот мир таким, каким воспринимаем его все мы, друзья, он в тех же условиях был. И так же само, как и ты, мой друг, он родился, так же само у него образовалось сознание, с помощью которого он воспринимал этот мир и первично, и вторично. Те же самые условия, все так же. Все так же он чувствовал и тело, и ту же боль. И опять-таки те же реакции первичного сознания, обиды, гордыни и многое другое. Все так же, как и ты чувствуешь. Но вместо беса, как у тебя, равный по силе ему был отведен сам дьявол, сам, скажем так, тот, кто управляет всем легионом. И мы это видим по строкам, как дьявол его соблазнял. Не бес, как пишут те, кто действительно проходил это, то есть обычные люди. А его сам хозяин мира сего, сам князь, принял в этом мире и противостоял ему. Даже Иисусу Христу, скажем так, он ставил условия. Разве не так? Он предлагал ему, ну, перестать противодействовать, и он его сделает царем этого мира. И многое другое. То есть все те же соблазны, которые шаблонно он предлагает сильным личностям. Ну, просто как Иисусу Христу можно предлагать то, что ему 7 лет не надо. Ну, дьявол знает только власть, и он упивается этой властью. Так же, как и любой раб шайтана, он упивается лишь властью, потому что власть ему дает иллюзию жизни. Подчеркиваю, это иллюзия жизни. Все, что здесь мы обретаем, все, чем здесь мы наслаждаемся, это не жизнь. Любой человек, который в духовной практике соприкоснулся с миром духовным, испытал, как мы говорили уже, вот этот цунами любви, он понимает, что ничто в этом мире, ни власть, ни деньги, ни здравие тела своего, ни знания, ничего, вот вообще ничего даже сравниться не может. Потому что это все лишь искаженное отражение истин. Но это понять можно лишь тогда, когда соприкасаешься с этой бесконечной любовью, с этим дуновением вечности, с тем, что действительно возгорается в тебе. Ну, это непередаваемо. Это надо ощущать, это надо пережить, чтобы понять всю эту ценность. И пережить это все и воспринять может любой человек. Почему? Потому что в каждом человеке есть душа. Она находится так близко от Личности, от тебя, мой друг. А душа — это врата в мир Божий, что это короче даже самого малого шага. Но так тяжело порой дойти до этого. Многие жизнь кладут и не доходят. Почему? Потому что между тобой, как Личностью, и вратами в рай дьявол находится. Вот и весь ответ.
Знаете, Игорь Михайлович, ведь действительно тоже в христианстве и в разных религиях тоже говорится людьми, святыми отцами, про то, что у дьявола очень есть короткий отрезок для его действия. Это тот отрезок между тем, когда человек посылает свой зов в мир духовный, и между ответом от мира духовного, между цунами этого любви. Потому что когда человек уже соприкасается с Любовью Божьей, то, конечно же, уже все черти на затворках, да, где-то на периферии отдыхают. И он очень торопится, особенно по отношению к тем людям, которые принимают свое решение идти к Богу до конца и особо решительны на этом пути. Поэтому вот этот маленький промежуток времени до того, как человек получает вот этот отклик от мира духовного, он торопится использовать для того, чтобы сбить человека с пути истинного, с пути духовного.
Ну, я скажу так. Даже когда человек получил этот опыт, не всегда он его удерживает. Даже те, кто ходили в пустыню, рисковали жизнью, действительно ставили ее на грани. Когда дьявол раскрывал карты и показывал всё человеку, кто он и кто дьявол, когда человек возвращался с оттуда полной ясности и понимания, не всегда они оставались на пути духовного, потому что слишком много соблазнов от того же дьявола. И он порой побеждал даже тех, кто стоял уже на краю, скажем, Вечности. Но не хватало лишь одного шага. Дьявол силён. Поэтому я не стал бы, друзья, считать, что человек может его перехитрить или как-то победить. Понимаете, победить можно того, кто равный тебе по силе. А еще лучше, когда он слабее. Можно победить с помощью хитрости того, кто сильнее. Но когда он миллиарды и миллиарды раз сильнее тебя, когда он миллиарды и миллиарды раз умнее и хитрее тебя, как же ты его победишь? Скажи, мой друг, можно только Любовью Божьей, преданностью Господу Богу и служением только Ему, просто отказавшись от этого сатаны, просто быть честным, быть верным Богу. И тогда любой из вас победит даже самого дьявола, так же, как победил его Иисус Христос, просто посмеявшись над ним. Все очень просто, друзья. Нет ничего проще, чем путь духовный. Но он становится сложный, порой настолько, что непреодолимый, лишь потому, что мы склонны к соблазнам, к сомнениям, к расшатыванию. Представьте, вы идете по очень узкой дорожке, или, скажем так, по веревке, по канату вам надо перейти через бескрайнюю пропасть. И здесь начинается что? Сомнения, страхи и все остальное. Разве не так? Сомневаясь, ты будешь шататься. Шатаясь, ты становишься неустойчивым. Раз неустойчивый, значит, можешь сорваться. Так и путь духовный. Для кого-то он как лезвие бритвы, а для кого-то он широкая, надежная, ровная дорога. Без единого камушка. Все зависит от нас, от каждого из нас, как от Личности. Какая дорога стелится перед нами? Когда мы соблазняемся, когда мы начинаем желать того, что на самом деле нам и не надо, когда мы вплетаемся в эти игры размышлений, сомнений, глупости, навязанные нам тем же шайтаном, мы проиграем. Почему? Потому что мы уже в его игре. Мы уже перестаем существовать в реальности, реальности Бога. Мы начинаем тогда существовать в иллюзии, которую создал шайтан. Вот весь механизм, и вот она вся правда. И кто бы что бы вам ни рассказывал, как бы ни извращался этот шайтан, навязывая вам всякие ценности, духовности и все остальное, всякая ценность и всякая духовность даже, навязанная шайтаном, это дорога в бездну, это пустое. Но истина, она идет от души прямо к вам. Она проста, и она всегда честна. Будучи таким же, ты даже шаг не надо делать. Ты соприкоснешься с миром духовным и будешь вечным. Но на то он и шайтан, чтобы строить козни, чтобы мешать. И он борется, заметьте, в отличие от нас, он борется за каждого человека. Ибо каждый человек для него как батарейка, практически бесконечно, с помощью которой он питает своих демонов и усиливает себя. И он считает, что чем сильнее он станет, тем больше он сможет противостоять миру духовному. И это так. Каждый из нас его усиливает. Разве не так? Но каждый из нас может его и послабить. Но за это мы забываем, а не должны. Понимаешь, самое, я скажу так, тяжелое — это то, когда человек соприкасается, когда он прочувствовал эту любовь, а потом, соблазнившись, он уже начинает сомневаться, чувствовал ли он это или не чувствовал. Вот где вся тяжесть.
Знаете, Игорь Михайлович, так и есть. И когда вспоминаешь святых отцов церкви, то они говорили о том, что вроде бы и есть этот опыт и благодати, есть опыт и подвигов, но были моменты, вот в частности, Иосиф Исихаст, он рассказывал, что в моменты, когда он серьезно заболел, то он столкнулся именно вот с этой бедой, когда дьявол хотел как ломом перевернуть все строение, все, что он строил на подвиге, на этом, на внутренней благодати, и как он говорил, что все, что ты чувствуешь, весь твой духовный опыт, все твои вот эти прекрасные возвышенные состояния, это все либо человеческое, либо тебе почудилось, либо тебе показалось, а вот это по случайности. И вот он, в частности, говорил, что ну, никогда не нужно забываться и недооценивать, условно говоря, вот систему дьявола, что поднявшись, есть огромный риск, что ты и в то же мгновение, или чуть позже, если ты расслабишься, то ты упадешь. И, конечно же, вернуться вот в это состояние благодатное помогает только то, что ты вспоминаешь, что ты не один, что есть Бог.
Знаешь, в чем слабость его была? В страхе смерти. И вот на этом поймал его дьявол, и как ломом чуть не перевернул весь его фундамент. Когда он заболел, дьявол ему шепнул, что ты скоро умрешь. Но ты еще не с Богом, хотя он стоял на пороге тому времени, но он шатнулся, друзья мои. Даже такие воины света и те способны шататься. И вот здесь парадокс. Многие люди, наоборот, когда заболевают и заболевают тяжело, то в этот момент им, как вот этой 40-дневной практике, открывается истина. А многие из нас, вот, друзья, ну, многие из вас переживали, когда заболеваешь и заболеваешь сильно, практика духовная становится вообще ни с чем не сравнится. Настолько свободно, настолько сильно, настолько заполняется человек любовью, будучи больным, даже тяжело больным, что с практики выходить не хочется. А почему? Потому что дьявол слабеет. Он пугается, что тело умрет. И вот здесь
да, для многих… Механизм похожий.
Конечно. Для многих наоборот усиление. А для некоторых вот у него шаблон, он, знаешь, как якорь, держал страх смерти. И он не мог от него избавиться. И все-таки вот это сомнение его, оно и послужило вот этим ломом, как рычагом, который чуть не перевернул фундамент всей веры его и всего опыта его. Но он смог устоять. И это опять-таки пример для всех, что любой сможет. Правильно? Учиться, друзья, нужно у лучших. И если мы позволяем нашим зеркальным нейронам брать с кого-то пример, то надо брать с наших пророков, а не с тех, кто потом толковал за него, из тех истинных последователей наших пророков. Вот тогда все получится. Тогда и дьявол бессилен. Знаете, вот я так скажу, как тень. не может быть на свету, так и дьявол ничего не может сделать с тем, кто идет к свету. А когда мы по дороге к свету заглядываем во всякие темные уголки, ну, мы же сами виноваты. Да, соблазнительно, что-то где-то в тени блеснуло. Друг мой, ты идешь по чистой дороге, ты ведомый Духом Святым, но тебе становится интересно, что там поблескивает в тени. Не смешно ли самому? Что может быть ярче самого Бога? Вот так вот этот шайтан и ловит. Знаешь, как некоторые рыболовы на блесну ловят рыбу. И вот хищная рыба вместо того, чтобы ловить живую рыбку, зарится на блестящую железяку. Но последствия, сами знаете, какие для той рыбы. Поэтому надо быть умней. Не нужно быть подобно глупой хищной рыбе. Правильно? И все будет хорошо. Надо быть твердым на своем пути. И если ты предчувствовал, что ты личность, никогда не отступай и не сдавай этой позиции. Если предчувствовал любовь Божью, никогда не послабляй ее в угоду шайтану. Что бы он тебе ни обещал, он солжет. В конечном счете заплатишь даже за царствие над всем миром. Ты заплатишь собственной жизнью и пустотой вечности. Будешь пребывать в рабстве вечного шайтана. Мерзко, подло и низко. Какой смысл тебе от того, что очень короткое время ты сможешь поцарствовать над такими же, как и ты? В чем смысл этого царства? Потом, чтобы вечно служить шайтану? Глупости. Но эти глупости доминируют в головах людей. И люди за власть такое творят, даже не думая. А кто в человеке хочет власть? Кто хочет быть альфой? Кроме шайтана никто. Как личность человек этого не хочет. Ну разве не так?
Причина любого падения, как в Библии говорится, — это гордыня.
100%. Угу. Это первичное, друзья, мои, сознание. Вся гордость и вся глупость в нем. А вторичная — вся хитрость и вся изощренность от самого дьявола. Вот оно как раз живет во вторичном сознании. Но жить надо душой и не забывать, что ты — Личность, друг. Тогда все у тебя получится. Тогда и дорога будет широка. Тогда будешь обласкан самим Господом Богом. Какой дьявол, когда есть Бог? Просто живите, друзья. Будьте верны Богу. И давайте просто любить друг друга. Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо вам, друзья. Мир вам.